Андрей Харук. Штука Ю-87 против черной смерти Ил-2. Пролог. Декабрь 1942 года выдался ненастным. В небе над Сталинградом стояли тяжелые низкие тучи, снежные заряды порой, казалось бы, делали невозможными любые полеты. Но на земле было жарко. Группа «Дон» под командованием генерал-фельдмаршала Манштейна начала операцию по деблокированию окруженной 6-й армии Паулюса. Советским войскам приходилось сражаться на два фронта, и оставить их без авиационной поддержки было бы преступлением. В 206-й штурмовой авиадивизии сформировали группу из 16 наиболее опытных экипажей, способных выполнять задачи в самых сложных метеоусловиях. Не один раз, презрев все ограничения, ее пилоты поднимались в воздух. 19 декабря на очередное задание отправилась пятерка Ил-2 сводной группы. Проштурмовав наземные части противника и оставив после себя на земле несколько развороченных взрывами автомобилей, советские летчики на выходе из атаки буквально нос к носу столкнулись с шестеркой лаптежников, пикирующих бомбардировщиков Ю-87. Не растерявшись, советские летчики открыли огонь, благо ленты пушек и пулеметов не были полностью опустошены. В мгновение ока три лаптежника свалились на землю. Опешившие от неожиданности пилоты мессершмиттов не успели среагировать, а Илы, прижимаясь к земле, ушли на свой аэродром. В этой книге речь пойдет о двух самолетах. Нет, не просто самолетах, а о самолетах с большой буквы, машинах, ставших символами. Юнкерс Ю-87, знаменитая штука, был настоящим воплощением напора и мощи Блицкрига. И хотя к середине 1941 года этот самолет считался уже устаревшим, тем не менее он оставался в строю практически до поражения Третьего Рейха. Ил-2 – легендарное изделие Ильюшина. Прошел с первого до последнего дня Великую Отечественную войну, став одним из символов победы, сравнимым по известности разве что с легендарной 34-кой. Оба эти самолета создавались, в принципе, для решения сходных задач, но при этом их создатели пошли совершенно разными путями. Какой же из них был лучше? Казалось бы, ответ очевиден, учитывая, кто победил в прошедшей войне. Но на деле все не так однозначно. Стоит хотя бы учесть, что Ил-2 выпустили в 6 раз больше, чем штук. Попробуем же проанализировать особенности двух концепций самолета поля боя и специфику их воплощения. Рождение авиации поля боя. Первая мировая война начиналась довольно бойко. В духе предвоенных концепций маневренных боевых действий, когда судьбу боя решали скорострельные пушки, ведущие огонь прямой наводкой, и молниеносные обходные маневры. Но очень скоро армии враждующих сторон оказались в позиционном тупике. Фронт надолго застыл, превратившись в глубоко эшелонированную полосу препятствий, ощетинившуюся пулеметными гнездами. Поиск выхода из позиционного тупика привел к появлению целого ряда новых средств вооруженной борьбы, наиболее радикальным и массовым из которых стал танк. К концу войны британская и французская армии располагали уже тысячами таких машин, способных проложить путь пехоте через укрепление переднего края противника. Наряду с танками появляются и своеобразные летающие танки – штурмовики, самолеты непосредственной поддержки пехоты на поле боя. Наибольший опыт в их создании и применении был накоплен в кайзеровской Германии. В первые месяцы войны в составе германской авиации формируются пехотные авиаотряды «Fliegerabteilungen Infanterie». Придаваемые пехотным дивизиям, эти части занимались в основном тактической разведкой, но привлекались к решению и широкого круга других задач, вплоть до снабжения пехоты на переднем крае боеприпасами и продовольствием. Во время битвы на Сомме в 1916 году самолеты пехотных отрядов впервые использовались в качестве штурмовиков, нанося удары по вражеским траншеям, пулеметным гнездам, артбатареям, резервам. Но по-настоящему тесное взаимодействие авиации с пехотой удалось организовать лишь в следующем году. 10 июля 1917 года в ходе сражения во Фландрии, известного как Третья битва под Ипром, один из авиаотрядов первой боевой эскадры впервые непосредственно сопровождал поднимающуюся в атаку пехоту, поддерживая ее огнем. Результаты оказались ошеломляющими, как в отношении материального урона, нанесенного противнику, так и в отношении оказанного на врага морального воздействия. После такого успешного дебюта германское командование приняло вполне логичное решение поставить непосредственную авиационную поддержку пехоты на более организованную основу и значительно расширить масштабы такой поддержки. Первым шагом по внедрению эмпирического опыта стала реорганизация формируемых с 1916 года отрядов сопровождения «Шутцштафельн» – штурмовые отряды, «Шлахтштафельн». Первоначально задачей отрядов сопровождения было прикрытие самолетов-разведчиков, а вооружались они легкими двухместными бипланами «Ганновер» CL.2 и CL.3, а также «Хальберштадт» CL.2 и CL.4. Все эти аэропланы оборудовались 160-180-сильными двигателями, обладали максимальной скоростью примерно 165 км в час и продолжительностью полета около 3 часов. Вооружение их состояло из 2 3-7 92-мм пулеметов, 1-2 синхронных и 1 турельного и мелких бомб. При реорганизации отрядов штурмовые их материальная часть оставалась прежней, но задачи и тактика кардинально изменились. И надо сказать, самолеты класса CL в общем неплохо справлялись с новыми функциями, хотя они были совершенно не защищены броней. Небольшие размеры и высокая маневренность сделали их весьма трудными целями для зенитного огня. На совещании пилотов штурмовых отрядов, собранном в ноябре 1917 года для обмена опытом, разгорелась жаркая дискуссия по поводу того, каким должен быть идеальный самолет непосредственной поддержки. Легким, маневренным и небронированным, или же защищенным броней, но более тяжелым и медлительным. Опыт применения самолетов «Ганновер» и «Хальберштадт» показал их пригодность для поддержки пехоты в наступлении при прорыве вражеской обороны на решающих участках. Но вот при оборонительных действиях они были слишком уязвимыми. Для того, чтобы самолет мог достаточно долго висеть над передним краем, его требовалось защитить хотя бы от винтовочных пуль. В итоге были выработаны требования к специализированному пехотному самолету – «Infanterie Flugzeug» – бронированной машине со стрелковым и бомбовым вооружением. Первый подобный самолет создали буквально на коленке путем переоборудования легкого бомбардировщика AEG-C4. На него установили более мощный двигатель, а двигатель – топливный бак и кабину экипажа снизу и с боков обшили броней. Вооружение состояло из 2 пулеметов в полу кабины, стреляющих вперед-вниз, и оборонительного турельного пулемета. Бомбовая нагрузка, состоящая из 1 кг осколочных бомб Flieger Maus, летучая мышь, общей массой не превышала 30-50 кг. Да и то бралась лишь в перегруз. Ведь масса брони, установленной на самолете, достигала 390 кг. Самолет, получивший обозначение AEG-J1, был запущен в серийное производство и к концу войны построили свыше 600 таких машин, включая несколько усовершенствованные AEG-J2. Аналогичные самолеты на базе небронированного биплана C-12 строила фирма «Альбатрос». До конца войны было выпущено более 200 «Альбатросов» J-1 и около 100 J-2. Наконец, следует упомянуть самолет «Юнкерс J-1», первый в мире серийный цельнометаллический аэроплан и первый самолет, специально спроектированный в качестве пехотного. Изготовили 227 таких машин, правда, 38 из них достроили уже после перемирия. К марту 1918 года кайзеровская авиация располагала 38 штурмовыми отрядами, часть из которых была сведена в группы по 4-6 отрядов. Штурмовики активно участвовали в боях во Франции в начале 1918 года и в последних наступательных и оборонительных сражениях лета-осени 1918 года. Но предотвратить неминуемое поражение Германии они не могли. Свои попытки создать самолет поля боя предпринимали и противники кайзеровской Германии. Пожалуй, наиболее продвинулись в этой области британские специалисты. В этой стране была создана собственная концепция самолета-штурмовика, уходившая корнями не к двухместным самолетам, а к одноместным истребителям. Так появились так называемые траншейные истребители – «trench fighter». Единственным серийным образцом такого самолета стало изделие известной фирмы Sopwith. Поначалу ее конструкторы попытались приспособить на роль штурмовика истребитель Camel. Машина, получившая обозначение TF-1, имела довольно скромную броневую защиту. Один лист массой 70 кг, защищавший снизу двигатель и пилотскую кабину. Вооружение включало два 7,7-мм пулемета «Льюис», установленные под углом 45 градусов вперед-вниз между стоек шасси. Еще один такой же пулемет установили на верхнем крыле. Самолет остался одноместным, и, естественно, возникал вопрос, как, собственно говоря, вести прицельную стрельбу по наземным целям. Для частичного устранения данной проблемы установили специальный перископический прицел. Фронтовые испытания TF-1, проведенные весной 1918 года, показали как преимущество новой машины – относительно неплохую защиту от ружейно-пулеметного огня, так и недостатки – серьезное ухудшение пилотажных характеристик из-за возрастания веса машины. Двигатель 130-сильный Клерже 9B оставался тот же, что и на небронированном истребителе. Поэтому дальнейшая разработка велась на основе истребителя Snipe, имевшего гораздо более мощный двигатель Bentley BR-2 – 230 лошадиных сил. Штурмовик, получивший обозначение TF-2 «Саламандр», отличался от базовой машины наличием бронированной коробки, толщина стенок от 6 до 11 мм, защищавшей пилота и топливные баки не только снизу, но и с боков. Считается, что «Саламандр» был первым примером использования структурной брони, то есть она воспринимала на себя и часть аэродинамических нагрузок. Общая масса броневой защиты составила 274 кг. Дополнительную живучесть обеспечивали стальные стойки бипланной коробки вместо деревянных. Первоначально планировалось использовать опробованное на TF-1 вооружение. Но в итоге пилоты настояли на стандартных синхронизированных пулеметах Vickers. Единственная разница со снайпом была в том, что в процессе серийного производства боекомплект пулеметов довели с 500 до 1000 патронов на ствол. Также под фюзеляжем планировалось разместить бомбодержатели для 4 11-килограммовых бомб, однако в частях их обычно не ставили. После испытаний 6 прототипов в середине июня 1918 года британские военные заказали 500 серийных самолетов TF-2. Однако на фронт в октябре 1918 года успела прибыть только одна эскадрилья «Саламандров», так и не сумевшая толком поучаствовать в боях. В общей сложности построили 419 «Саламандров», но большинство из них в связи с окончанием войны прямо с завода отправилось на склад. Те же, которые попали в части, эксплуатировались до середины 20-х годов. Попытки создать специализированный самолет боя предпринимались и в других воюющих государствах. Создавались различные проекты и опытные образцы таких машин, но до серийного производства они так и не были доведены. Авиаторам для оказания непосредственной поддержки сухопутным частям приходилось довольствоваться обычными истребителями или же двухместными многоцелевыми боевыми самолетами. В России, например, подобные задачи, хотя и в очень скромном масштабе, выполнялись самолетами так называемого корпусного типа, двухместными машинами, состоящими на вооружении корпусных авиаотрядов. К ним относились как самолеты импортные или строившиеся по иностранным лицензиям, прежде всего бипланы с толкающим винтом Farman и Voisin различных модификаций, так и машины собственной разработки, например, Анаде и Анасаль. Производство одесской фирмы «Анатра». На последнем предприятии проводились и опыты по бронированию самолетов, но ввиду малой мощности двигателей, стоявших на одесских машинах, на «Анаде» всего 100 лошадиных сил, на «Анасаль» 150 лошадиных сил, установка сколь-нибудь эффективной бронезащиты вела к снижению полезной нагрузки едва ли не до нуля. Смотрите фото и таблицу номер 1 в файле «Дополнительные материалы». Американские идеи. После окончания Первой мировой войны самолеты поля боя быстро сошли со сцены. В условиях мирного времени считалось нецелесообразным содержать в составе военной авиации столь специализированные машины. Лишь в Великобритании, как мы уже отмечали, некоторое время эксплуатировались штурмовики «Саламандр», А в Польше и прибалтийских государствах в течение нескольких лет еще дослуживали оставшиеся от Германии пехотные самолеты. Однако опыт применения самолетов непосредственной поддержки наземных войск не был забыт. Он осмысливался военными специалистами в различных странах. Интересно, что наибольшее внимание штурмовикам уделялось там, где опыт применения таких специализированных самолетов практически отсутствовал – в США. За океаном с начала 20-х годов существовала даже соответствующая авиачасть – третья штурмовая авиагруппа. Поначалу на ее вооружении находились De Havilland DH-4 – весьма удачные многоцелевые бипланы британской разработки, строившиеся по лицензии в США. Но ни вооружением, ни бронированием, точнее полным отсутствием оного, машины третьей авиагруппы не отличались от аналогичных DH-4, эксплуатируемых в разведывательных частях. Поэтому в 1925 году командование авиационного корпуса армии США, самостоятельным видом вооруженных сил ВВС США стали лишь в 1947 году, сформулировало требования к новому самолету-штурмовику. Интересно, что бронезащита самолета не предусматривалась. Предпочтение отдавалось обеспечению высокой скорости и хорошей маневренности, а также мощному вооружению. В конкурсе участвовали два самолета – Дуглас XA-2 и Кертис XA-3. Оба они были одномоторными двухместными бипланами, созданными на базе самолетов-разведчиков, соответственно О-2 и О-1. Машины отличались мощным пулеметным вооружением. Штурмовик Дугласа имел 6 7,62-мм пулеметов, стреляющих вперед, два над мотором и по паре в верхнем и нижнем крыле, а Кертиса – 4, два над мотором и два в нижнем крыле. Кроме того, каждая машина имела еще спарку пулеметов на турели. Бомбовая нагрузка состояла из 200 фунтов – 90 кг осколочных бомб. Обе машины комплектовались 12-цилиндровыми моторами жидкостного охлаждения Liberty V1410, 420 лошадиных сил, на XA-2 и Кертис. Интерес к штурмовой авиации сохранялся в США и в последующие десятилетия. Для замены А-3 фирма Кертис создала новую машину – моноплан А-8 «Шрайк». Самолет оборудовался 600-сильным двигателем Кертис V1570. Вооружение состояло из 4 7,62-мм пулеметов в обтекателях стоек шасси и одного на турели. Бомбовая нагрузка по сравнению с предшественником возросла вдвое, до 180 кг. С учетом прототипов в 1931-1933 годах изготовили около 60 самолетов А-8, а затем выпустили еще 46 самолетов А-12, отличавшихся 9-цилиндровым радиальным двигателем воздушного охлаждения Wright R1820-21, 670 лошадиных сил. Последние из них были сняты с вооружения в США в конце 1941 года. 20 штурмовиков «Шрайк» экспортировали в Китай. Как видим, в США в 20-30-е годы последовательно развивалась концепция штурмовика как небронированного, скоростного и маневренного самолета с мощным пулеметным вооружением и относительно небольшой бомбовой нагрузкой, предназначенного для ударов взбреющего полета по незащищенной живой силе и обозам на переднем крае или в непосредственной близости от него. Еще одна ветвь развития самолетов поля боя также зародилась в США, причем не в сухопутной авиации, а в морской. Это пикирующие бомбардировщики, изначально задумывавшиеся как идеальное средство точного бомбометания по вражеским кораблям. И здесь ведущая роль принадлежала фирме Кертис. После ряда экспериментов здесь спроектировали весьма удачный одноместный палубный истребитель-бомбардировщик F-11C-2 «Хоук». Машина, оборудованная мотором Wright R1820-78, 700 лошадиных сил, вооружалась парой синхронных 7,62-мм пулеметов и могла нести на подфюзеляжной подвеске одну 500-фунтовую, 227 кг, авиабомбу. В 1932-1933 годах ВМС США получили 28 таких машин, а затем 27 самолетов F-11C-3, отличающихся убирающимся шасси. Но настоящий успех пришел к этим самолетам на внешних рынках. Экспортные варианты F-11C-2 Hawk 1.2 и F-11C-3 Hawk 3.4 поставлялись в добрый десяток стран, от Кубы до Китая. В общей сложности их изготовили более 250 единиц. Обе идеи, реализованные в США, штурмовика и пикировщика, нашли свое воплощение и в Европе. Так, советский Ил-2 был задуман как штурмовик, концептуально подобный А-3 и Шрайку. Естественно, на более высоком техническом уровне. Германский же Ю-87 стал отдаленным наследником пикировщика Хоук. Смотрите фото и таблицу номер 2 в файле «Дополнительные материалы».